Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня пятница, 21 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В Киеве, по словам мэра города Виталия Кличко, в результате российских ударов пострадало уже около трети жилых домов. Владимир Зеленский вновь призывает партнеров Украины оказать помощь ракетами для комплексов ПВО. Правозащитники отмечают всплеск обращений от граждан России, которых силой заставляют подписать контракт с Министерством обороны. Россия отрицает планы осенней мобилизации теперь на уровне своего представителя в ООН. В Казахстане в воскресенье впервые пройдут выборы в однопалатный парламент Курултай. Депутаты будут избираться только по партийным спискам. Также сегодня.
Понимаю, что если я сейчас буду мяться, меня просто соединят. Говорю, ну тогда президент СССР. И поскольку фамилию-то она спрашивала, говорю, Михаил Сергеевич Горбачев. Там что-то опять пощелкало, и в трубке раздался голос Михаила Сергеевича. Получилось, что я был первым человеком, кто ему дозвонился.
Человек, закрывший путч ГКЧП. Георгий Урушадзе о том, как он первым дозвонился Михаилу Горбачеву в Форос. Число жертв российского ракетного удара по Киеву в ночь на четверг за минувшие сутки выросло до 17 человек. Десятки получили ранения. Спасательные работы продолжались вчера весь день. Некоторые пожары удалось потушить только сегодня. В городе объявлен траур по погибшим. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что за время войны в столице Украины повреждено уже около трети многоэтажных жилых домов.
Повреждения разной степени получили около 4000 домов. Это существенно, потому что пострадал в той или иной степени каждый третий дом в Киеве. В городе в общей сложности 12 тысяч домов.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на удар по Киеву и вновь обратился к западным партнерам с просьбой помочь ракетами для комплексов ПВО, подчеркивая, что Украина не просит о подарке, и что партнеры, по его данным, необходимыми ресурсами обладают.
Если крылатых ракет при этом ударе было сбито около 90%, то с баллистикой ситуация значительно хуже. Нам необходимы ракеты для патриотов, и это то, что могут обеспечить только наши партнеры. На всех уровнях мы доводим до них эту нашу потребность, и мы знаем, что партнеры ее восполнят в состоянии. Мы не просим подарков, Украина готова покупать оружие. Важно, чтобы были решения, соответствующие политические решения партнеров, прежде всего Соединенных Штатов.
И предусим в Сполучених Штатах.
Это было обращение президента Украины Владимира Зеленского. Время свободы. Правозащитная организация «Идите лесом», помогающая гражданам России избежать отправки на войну в Украину, заявила о всплеске обращений россиян, которых пытались заставить подписать контракт с Министерством обороны. В ряде случаев это происходило, когда их под разными предлогами задерживали в результате облав, угрожая в случае отказа уголовным преследованием и другими неприятностями. Обращения поступают из самых разных регионов. Вот что говорит пресс-секретарь «Идите лесом» Иван Чувеляев.
Прежде было сильно меньше подобных обращений, потому что этот рост мы фиксируем в течение не то, что там последней недели, предположим, а последних месяцев. И, собственно, главное, что надо понимать, что если сейчас 14, значит, дальше через неделю будет еще больше. И, в общем, на сегодняшний день можно говорить, что в обществе есть паника, которая базируется на двух вещах. С одной стороны, на страхе перед мобилизацией, который очевиден. И с другой стороны, на том, что не очень понятно, а как действовать в связи с тем, что не только будет мобилизация, но еще в связи с тем, что уже сейчас происходят, собственно, тоже который месяц, облавы в малых городах. И ничего не страхует от того, что эти облавы будут расширяться, и что они расширятся до не только малых городов, но и, например, Москвы и Петербурга. Но, еще раз повторю, то, что мы всегда говорим во время всех облав. Бить тревогу надо настолько рано, насколько это возможно. Потому что задача раньше военкоматов, теперь, к сожалению, еще и ментов, отправить человека в армию настолько быстро, насколько это возможно. Задача близкого и самого, собственно, пойманного человека – бить тревогу настолько рано, насколько это возможно, пока они еще не отправили вас в часть, пока еще нет контракта, пока еще вы не находитесь там, откуда вас выцарапать будет тяжелее.
Это был пресс-секретарь правозащитной организации «Идите лесом» Иван Чувеляев. 19 августа Федеральная таможенная служба России сообщила о резком увеличении потока желающих пересечь границу России и Грузии через КПП «Верхний Ларс». По данным службы, их было более 20 тысяч за сутки. Правда, грузинская сторона утверждает, что границу в этот день пересекли меньше 8 тысяч человек. Проект «Релокац», который предоставляет свои услуги тем, кто хочет эмигрировать, связывает увеличение потока пересекающих границу Грузии и россиян с возможностью мобилизации в России после сентябрьских выборов. Эту возможность вчера комментировал представитель России в ООН Василий Небензя. Увидим, что будет после выборов. Я бы не говорил, что десятки тысяч молодых россиян бегут в Грузию. Вы знаете лучше, чем кто-либо другой, что в нынешней обстановке происходит с мобилизацией в Украине. Так что о мобилизации в России и не беспокойтесь. Официально уже много раз говорилось, что массовая мобилизация нам сейчас не нужна, и, насколько мне известно, она не планируется и не ожидается. Но увидим, что будет после выборов, и кто из нас прав, а кто нет. Это был посол России в ООН Василий Небензя. Сложности с набором личного состава вооруженные силы Украины, на которые он пытался указать, хорошо известны, и дискуссия о том, как должна быть реформирована система призыва, идет уже не один год. Предлагается, в частности, сделать украинскую армию контрактной, четко определять сроки ротации войск на фронте, снизить мобилизационный возраст. А Алексей Резников, который был министром обороны Украины в момент российского вторжения и занимал этот пост до сентября 2023 года, в интервью украинской службе «Радио Свобода» выступил за призыв в армию и мужчин, и женщин, по примеру Израиля.
Верховная Рада має визначитися.
Верховная Рада должна решить и внести изменения в законодательство, согласно которым всеобщая обязанность защищать страну будет относиться ко всем гражданам Украины. Гендерное равенство означает, что женщины тоже должны служить в армии. И тогда мы сразу увеличим мобилизационный ресурс вдвое. Нужно четко понимать, что есть военные должности и специальности, которые для женщин подходят, и что им не нужно будет идти на поле боя. Они закроют много позиций в тылу и по обеспечению, и тогда мужчин можно передвигать с тыловых позиций поближе к фронту. Но вопрос в том, готово ли общество сознательно сейчас заявить: «Да, мы, как Израиль, можем выжить, только если каждый поймет, что должен защищать Украину».
Що треба захищати Україну.
Мнение бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова. Фрагмент его интервью украинской службе «Радио Свобода». Время свободы. В Австралии по обвинению в иностранном вмешательстве и шпионаже в пользу России задержан 27-летний предприниматель Владимир Теслов, имеющий двойное российско-австралийское гражданство. Теслов был задержан вчера в пригороде Брисбена. По словам представителя Федеральной полиции Австралии Криси Барретт, арестованному может грозить до 20 лет заключения.
In October 2024, the man traveled to Russia.
В октябре 2024 года этот человек отправился в Россию, где, предположительно, прошел военную подготовку, после чего вернулся в Австралию в декабре 2024 года. В Австралии, по данным следствия, он поддерживал контакты с лицами, которых считал связанными с российскими спецслужбами. В мае 2025 года он отправился в Украину, где вступил в украинские вооруженные силы, получив доступ к информации, касающейся военнослужащих, подразделений и мест дислокации. Впоследствии он передавал или пытался передать полученную в Украине информацию лицам, которые, по его мнению, действовали от имени российских спецслужб.
Это была представитель Федеральной полиции Австралии Криси Барретт. По ее словам, цитата, «на данном этапе нет никаких оснований полагать, что существует или существовала какая-либо угроза для Австралии, однако расследование продолжается». Вы слушаете «Время свободы». После объявления президентом США Дональдом Трампом тотальной экономической блокады Ирана, цены на нефть на мировых рынках вновь подскочили. Министр торговли США Скотт Бессент в ответ выразил мнение, что рынки неправильно интерпретировали развитие событий и, кроме того, открыто дал понять, что Вашингтон ждет от своих партнеров безоговорочного участия в этой блокаде.
I'm not sure why oil has popped up.
Я не знаю, почему этой ситуации цены на нефть подскочили, потому что на данный момент, если мы будем оказывать максимальное экономическое давление, как этого хочет президент, это, вероятно, будет означать, что крупномасштабного возобновления боевых действий не произойдет. Но я хотел бы подчеркнуть, что пока это лишь один из рассматриваемых вариантов. Мы контролируем пролив, мы можем продолжать это делать на южном маршруте, так что, мне кажется, нефтяные рынки неправильно интерпретируют, что означает экономическое давление. Экономическое давление означает, что мы призываем всех наших союзников к величайшей скоординированной экономической изоляции в мировой истории. И мы прямо им говорим, либо вы с нами, либо вы против нас. Это был министр торговли США Скотт Бессент. Стратегическим партнером Ирана является Китай, который выступает против резких шагов США в отношении Тегерана, призывая к немедленному окончанию боевых действий между двумя странами. О том, может ли позиция Пекина серьезно повлиять на эффективность вводимых против Ирана Соединенными Штатами драконовских, по выражению Трампа, санкций, я беседую с китаистом, экспертом Центра новых евразийских стратегий НЕСТ Алексеем Чегодаевым. Очень многие сейчас подчеркивают, что большая часть иранской нефти отправляется именно в Китай. Для Китая, я думаю, что Иран — это, в общем-то, довольно большой рынок и для его товаров. Означает ли это, что, ну, в общем-то, фактически вот эта экономическая блокада, которую сейчас хотят США, сводится на нет именно из-за позиции Китая?
Я думаю, во многом это риторические приемы повышения ставок перед будущей встречей Трампа и Си Цзиньпина, которая запланирована на середину-конец сентября. Поэтому, я думаю, мы услышим еще очень много таких заявлений в адрес Китая. И по другим направлениям, не только по Ирану, будут обвинения в нарушении прав человека. Ну, то есть, мне кажется, придумают еще много чего, потому что пока, насколько я понимаю, прогресса в переговорах между США и Китаем не видно, по крайней мере, публично. Я напомню, что после прошедшей встречи Трампа и Си были созданы две комиссии, одна по инвестициям, вторая по торгово-экономическому сотрудничеству. Вот пока мы не слышим ни о каких результатах, о том, что стороны достигли каких-то понятных правил, понятных регуляций, в рамках которых они будут существовать следующие несколько лет. Поэтому здесь, во-первых, это риторика. Во-вторых, да, действительно, главный покупатель иранской нефти – это Китай. Но с Китаем ситуация сложнее. В Китае это покупают частные независимые самовары, которые к государству не имеют практически никакого отношения. Поэтому здесь действительно в какой-то степени они могут самостоятельно либо снизить поставки из Ирана, либо увеличить поставки из Ирана. И вот здесь мы видим ситуацию, при которой, кажется, пока все-таки сами китайские частные вот эти компании делают выбор не в пользу Ирана, потому что прямо сейчас условно российская нефть и дешевле, и менее рискованная. Поэтому здесь есть и частный интерес, который не нужно списывать со счетов, а Китай в политическом плане продолжает поддерживать Иран, но, опять, не очень вкладывается в это.
Но вы упомянули о повышении ставок накануне возможной встречи в сентябре. А не приведет ли это повышение ставок вообще к срыву такой встречи? Потому что, в общем-то, Трамп заявляет очень резкую позицию.
Да, это очень резкая позиция, но она не несет какого-то понятного наказания. То есть позиция такова, а что, если Китай этого не сделает, а что, если Китай сделает иначе? Вот что за этим следует дальше? С пошлинами, ну, кажется, уже не сработает, потому что пошлины уже повысили несколько недель назад. Какие-то новые санкции, это сорвет весь предыдущий механизм, вот как раз переговорный. И не очень понятно, а что американцы сделают в ответ, если китайцы их не послушаются. То есть действительно каких-то сейчас эффективных и, главное, быстрых инструментов давления на Китай, ну, кажется, пока не существует, поэтому пока это все-таки риторика, и давайте отметим, что китайцы к ней относятся как к части театрального представления. То есть все знают, что Трамп такой, он такое говорит, ну, пускай говорит, главное, чтобы ничего не подписывал, или главное, чтобы не вводил каких-то новых механизмов повышения пошлин, тарифов. И еще одна важная задача, а кто это будет делать, потому что тарифы и пошлины можно вводить, но как контролировать, как их отслеживать, как оказывать давление на китайские компании, это еще одна большая история, которую за месяц даже реализовать невозможно.
А Китай какие-то официальные заявления все-таки делал, ну, скажем, от имени Министерства иностранных дел?
Из последних комментариев Министерства иностранных дел формулировки остаются теми же стандартными. Китай приветствует завершение конфликта миром, Китай поддерживает суверенитет Ирана, и Китай не является стороной конфликта. То есть это такие стандартные фразы, стандартные формулировки, которые китайские чиновники в целом озвучивают еженедельно по любому другому конфликту в мире. То есть опять стандартной какой-то реакции, какого-то специального заявления китайцы не выпускали.
Моим собеседником был китаист, эксперт Центра новых евразийских стратегий НЕСТ Алексей Чегодаев. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 21 августа. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Казахстане в воскресенье впервые пройдут выборы в однопалатный парламент страны Курултай. 145 депутатов будут избраны исключительно по партийным спискам. Голосования в одномандатных округах теперь в Казахстане не будет. В избирательном бюллетене указаны 7 допущенных к выборам партий, а также есть графа «против всех». Замена двухпалатного парламента на однопалатный – один из ключевых этапов политической реформы в Казахстане, проводимой президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. В ее рамках произошло фактическое обнуление его собственного президентского срока. Токаев вновь сможет баллотироваться на выборах главы казахстанского государства, которые состоятся в 2029 году. Мой собеседник – независимый политический обозреватель, специалист по странам Центральной Азии Мирхат Шарибжан. Для чего Касым-Жомарту Токаеву понадобился именно однопалатный парламент?
Ну, мне кажется, здесь в первую очередь попытка избавиться от старой гвардии. От гвардии, которая ассоциируется с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Однопалатный парламент, здесь фишка состоит в том, что больше не будет кандидатов независимых, не представляющих каких-либо партий. Все, значит, кандидаты будут выдвигаться партиями. И, как обычно, эти партии уже ясно, что все практически лояльны самому Токаеву. Почему он сделал это однопалатным, сказать трудно, но самое главное – это то, что это сильный ход для того, чтобы, во-первых, сократить количество парламентариев и избавившись при этом от старой гвардии, которая всегда была ассоциирована с бывшей правящей партией Нур-Отан. Нур – это Нур-Султан, свет с арабского языка. Отан – это родина. И многие, не только партии, банки и другие учреждения в эпоху Назарбаева начинались вот с этой Нур, потому что его звали Нур-Султан. Ну, это такой ход для того, чтобы вообще все, что связано с старой гвардией, ушло в небытие, так скажем.
Ну, а насколько она сейчас влиятельна? Ведь все-таки Токаев у власти уже не первый год.
Старая гвардия же осталась все равно. После январских событий 22 года партия стала называться «Аманат». «Аманат», кстати, не очень удачное название, потому что оно, с одной стороны, ассоциируется с преемственностью поколений, передачей, значит, наследия от одного поколения к другому, но основное значение – это заложник, историческое значение слова «Аманат». Но вот сейчас, в июне 26 года, Аманат вошел в партию «Адлет», «Справедливость», созданную сторонниками Токаева. То есть теперь уже партия не переименована, а создана новая партия «Адлет», созданная именно сторонниками Токаева, в которую вошли вот остатки этого Аманата, то есть бывшего Нур-Отана.
И вот, судя по сообщениям в прессе накануне этих выборов, у этой партии «Адилет» довольно высокие показатели, если не очень высокие показатели поддержки. Это, так сказать, нарисованная поддержка или действительно Токаеву удалось создать партию и способствовать ее популярности?
Я не думаю, что это на самом деле является таким показателем, который действительно отражает состояние дел. Очень чрезвычайно важный фактор и важный фон этих выборов, о котором нельзя забывать, практически одновременно с подготовкой к голосованию резко усилилось давление на независимую и критически настроенную журналистику. За несколько недель до выборов сразу несколько известных журналистов, независимых журналистов и политических комментаторов оказались под уголовным преследованием, ограничениями или судом. Это все сейчас то, что Токаев назвал созданием нового Казахстана в свое время, напоминает ту же старую дубинку, если говорить старыми казахскими пословицами, та же старая дубинка, только в левой руке. Вот Комитет защиты журналистов и ряд международных правозащитных организаций уже назвали происходящее предвыборным давлением на независимых журналистов. Ну вот Лукпан Ахмедьяров, один из лучших и известнейших независимых журналистов, стал фигурантом уголовного дела. Ему запрещен выезд из страны. Под уголовным преследованием и запретом на выезд находится также журналистка известнейшая Динара Егюбаева. Причем с Егюбаевой выглядит особенно показательная ситуация. После ДТП, дорожно-транспортного происшествия в конце июля, с участием ее автомобиля и велосипедиста, дело сначала рассматривалось как административное, потом оно впоследствии было переквалифицировано, стало уголовным. А сама журналистка считает произошедшее провокацией, и она смогла достать видео с камер наблюдения ближайших зданий, где показано, что, в принципе, не она наехала на велосипедиста, а велосипедист наехал на ее автомобиль. Еще одна журналистка, Александра Алехова, тоже оказалась под прессингом. 4 августа, вот буквально в этом месяце, ее приговорили к 3 годам лишения свободы со срочкой исполнения наказания на 5 лет. И ее дело связано с публикациями, после которых ее обвинили в распространении персональных данных. А еще один, кстати, политический обозреватель Азамат Умаров вообще был арестован и находится под следствием на данный момент. Это вот показатель того, как на самом деле выглядит ситуация. И совершенно ясно, что, естественно, эта партия, скорее всего, выиграет эти выборы. Но не потому, что за нее проголосует большинство, а потому, что она, ну, как и в старые назарбаевские времена, будет сделано все, чтобы она была объявлена победительницей этой партии. Вот так скажем.
Ну, а Токаев добивается того, чтобы эта партия получила конституционное большинство в Курултае? Вы упомянули о том, что сейчас все партии, которые имеют перспективу пройти в парламент, так или иначе ему лояльны, но все-таки вот он делает на это ставку, на ваш взгляд?
Ну, конечно, делает. Он, дело в том, что все методы, которые он использовал, административный ресурс, зачистка журналистского поля, информационного поля и все остальное, это как раз вот те методы, которые гарантируют то, что эта партия выиграет и займет большинство. А те партии, которые считаются оппозиционными, практически все партии, они лояльны самому Токаеву. Ну, как это всегда было вот в странах Центральной Азии после того, как они обрели независимость в 1991 году.
Предстоящие в Казахстане выборы в Курултай мы обсуждали с независимым политическим обозревателем, специалистом по странам Центральной Азии Мирхатом Шарипджаном. Ну и последняя тема. Сегодня 35-я годовщина окончательного провала путча ГКЧП в августе 1991 года. Первым об этом публично объявил юный тогда ленинградский журналист молодежной газеты «Смена» Георгий Урушадзе, сумевший дозвониться Михаилу Горбачеву в Форос, где первый и последний президент СССР удерживался в изоляции все 3 дня путча. Это был очень важный разговор, отмечу это хотя бы потому, что отношение Горбачева к происходившему в Москве тогда никто не знал. Сегодня Георгий Урушадзе известен как создатель и директор независимого издательства Freedom Letters, издающего книги тех, кто сейчас в России печататься не может. Мы беседуем с ним о событиях 35-летней давности. Итак, вам, насколько я понимаю, 19 лет, и вы работаете в газете «Смена», и вы оказываетесь первым, кто сообщил о провале путча. Расскажите подробнее.
Причиной такого сообщения стал разговор с Михаилом Сергеевичем. Звонить я ему сначала совершенно не собирался. Я, услышав краем уха, я был в Белом доме в это время, что связь с Форосом вроде как восстанавливают, я решил попробовать связаться с Анатолием Сергеевичем Черняевым, помощником Горбачева. Я подошел к телефону правительственной связи. Таких было много, и, в общем, каждый мог воспользоваться. И набрал нолик. Это коммутатор правительственной высокочастотной связи. Набрал нолик и говорю: мне объект Форос, товарища Черняева. Там чего-то пощелкало. И оператор, женщина, соответственно, сотрудница КГБ, сообщает: аппарат товарища Черняева на повреждении. Я вот запомнил такое роботизированное сообщение. Говорю: хорошо, тогда начальника охраны президента СССР. Как его фамилия? А я фамилию не знал. Я как-то замялся, да, ну, понимаю, что если я сейчас буду мяться, меня просто отсоединят. Говорю: ну, тогда президента СССР. И поскольку фамилию-то она спрашивала, говорю: Михаил Сергеевич Горбачева. Там что-то опять пощелкало, И в трубке раздался голос Михаила Сергеевича. Получилось, что я был первым человеком, кто ему дозвонился. Вот такая забавная, веселая история.
А вы помните ваш разговор, что он сказал, о чем вы его спросили, как он отреагировал на то, что ему звонит незнакомый журналист? Тем более такой,
да,
молодой.
Ну, молодой он или не, никто не знал, да, он меня встретил потом только, мы увиделись первый раз позже. Он, ну, вот чувствовал, что он соскучился по разговорам, ему нужно было кому-то выговориться, ему нужно было кому-то что-то сказать. И он вот начал, что я попал как кур во щип, я ничего не знал про этот путь, я не знал про заговорщиков. Для нас это было большое облегчение, потому что, ну, никто не предполагал, да, какова роль Горбачева. И то, что он оказался в недобровольной изоляции, собственно, и дало основание считать, что это путч, что он провален, что Горбачев на свободе и так далее. В общем, он сказал, что попал как кур во щип, осуждает путчистов, немедленно требует их ухода, поддерживает народ России, благодарит народ России. Это было очень все приятно услышать. Параллельно я успел вот пока в ожидании, да, созвать в кабинет, пока вот щелкал телефон, созвать в кабинет журналистов и набрать телефон «Радио Балтика». Я вот свой разговор еще параллельно транслировал этой замечательной радиостанции, такой первой демократической радиостанции Петербурга. Вот, так что уже какие-то следы даже этого разговора могут быть в их архиве.
А если не секрет, как вам удалось всех опередить? Неужели не было кого-то другого, кто пытался дозвониться? Или, может быть, это вот такая вот, ну, если можно так сказать, журналистская наглость? Вот вы решились и добились своего.
Ну, во-первых, наглость. Во-вторых, злость. Потому что меня собирались брать в Форос. Параллельно вылетал самолет в Форос с Рудским спасать Горбачева. Я собирался туда лететь. Мне обещали, что меня возьмут. А потом пресс-секретарь президента сказал, ну, прости, мы тебя не возьмем, потому что нам важнее международная огласка, и мы взяли вместо тебя корреспондента то ли BBC, то ли CNN. Ну, я, конечно, расстроился, разозлился и решил, ну, все равно как-то узнать эту информацию. Ну, а как узнать, если собираются восстанавливать связь? Вот так и узнал.
А какую роль в вашей карьере сыграл этот разговор?
Ну, скорее даже не очень хорошую. В том смысле, что уже непонятно было, как дальше работать журналистом. Вот кому еще нужно было позвонить, чтобы следующий материал также читался, да, и был таким же, как сейчас бы сказали, кликабельным. И в этом смысле я серьезно пересмотрел свои какие-то журналистские стремления, ушел работать на телевидении. Хотя с удовольствием продолжал работать в газетах, но как-то вот уже, знаете, проскочил сильно далеко, и интересных тем осталось мало.
Вы упомянули, что вы встречались с Горбачевым. Вы обсуждали потом этот разговор?
Потом было много каких-то тем для обсуждения. Я брал несколько раз у него интервью. Как-то он приезжал в Петербург. Мы виделись. Он меня познакомил в тот момент с Раисой Максимовной. Ну, то есть он помнил, что был такой, значит, журналист Урошадзе. Он помнил, что вот был такой разговор. Книжки он мне подписывал, как-то имея это в виду. И наша последняя встреча тоже как-то коснулась этой темы, но не сильно, да, потому что я вообще, честно говоря, не считаю, что события 35-летней давности как-то вот нужно вот вспоминать как мой какой-то большой успех, потому что будто я с тех пор ничего и не сделал, да, вот поэтому я даже смущаюсь, когда вспоминаю все эти события.
Моим собеседником был бывший журналист, ныне создатель и директор независимого издательства Freedom Letters Георгий Урошадзе. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.